Окей. Доброго времени суток. За бортом 17 августа 2020 года и в вашем MP3 эфире 370 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом. Парни, привет.
Привет. Привет.
Вот, ну, вы знаете, что я спрошу, а ответы ваши мне неизвестны. Поэтому будьте любезны, доложитесь по очереди.
Давай с Олега начнем. У него там какая-то длительная интересная история, которую он
да,
хотел.
Да, да. Я собственно, проведать. Хотел рассказать вам про то, что я настраиваю Hadoop, это больно. У него очень много компонентов, и самое смешное, что, например, если вы скачаете с сайта дистрибутива Hadoop самой последней версии, то они не заработают между собой, несмотря на то, что у них там версии консистентные, как будто бы. То есть он должен сидеть и разбираться, какая версия с какой совпадает, там, все такое. Есть в открытом доступе дистрибутивы Hadoop, но они все работают немножко не так, как нужно. Или, например, есть дистрибутив Cloudera, но они уже 5 лет его не выкидывали в open source. Ну, то есть ты можешь взять 5-летней давности дистрибутив.
А что, Cloudera настолько сейчас древняя?
А у Cloudera есть новая Cloudera, 6-я версия. Они просто ее не выбрасывали в open source.
А, вот и.
То есть, если ты хочешь, ты можешь пользоваться их этими облачными сервисами. Ты можешь попробовать из опенсорсных компонентов сам собрать свою Cloudera. На GitHub есть куча попыток это сделать. Но, в общем, короче, это очень-очень сложная штука. И меня этим была занята практически вся неделя. Я пытался разобраться с Kerberos'ом. Kerberos до сих пор все используют, и ничего лучше нету. Ну и ничего хуже нет, просто один Kerberos.
Сидели они под голым Kerberos'ом, и не было им стыдно.
Вот, но зато могу сказать, что наш плагин зато работает. Ну типа, если ты все это настроил, то после этого ты запускаешь идею, говоришь подключиться, он подключается, просто то есть, работает. Это
то
космос.
Есть подключить...
Но до этого момента...
Слушай, даже... то есть подключить, да? Плагин это самое простое?
Да. Ну он реально там по пару кнопок...
Ну, хоть что-то в жизни дата-сатанистов должно же быть просто.
Ну, слушай, это, во-первых, это не дата-сатанисты, это дата-инженеры. Разница следующая. Вот какой пайплан вообще у чуваков? Они вначале берут данные, которые там льются с прода, например, потом структурируют их как-то, и этой структуризацией занимаются не дата-сатанисты. Дата-сатанистам не хочется вот эти продакшн-штуки влезать. А дата-сатанистам на вход уже дают хорошо структурированные данные, которые они изучают там научными способами. А вот эту вот подготовку ей занимаются дата-инженеры. И после того, как сатанисты отработали, да, в конце работы у них получилась какая-то модель, ну, нейросетевая модель имеется в виду, эту модельку в прод тоже внедряют уже дата-инженеры. И помогают и там DevOps и все остальные товарищи. Соответственно, есть большая проблема в том, что настраивать это все очень сложно и больно. Я раньше никогда не понимал, зачем какие-то плагины в идее нужны, зачем вообще это изучать. Ну вот, например, с Sendmail я учился устанавливать 2 дня, это, по-моему, самое длительное было время обучения. Мне казалось, страшная штука с Sendmail. Значит, 2 дня я изучал. По сравнению с Hadoop, это полная фигня. Типа, никакого изучения не было.
Это почту слать.
Да. Sendmail это был один из самых первых продакшн-почтовиков в Linux-инфраструктуре. И он очень хороший почтовик, он до сих пор кое-где используется. Он держит огромные нагрузки, но у него есть один минус. Очень сложный файл конфигурации, который переживают далеко не все люди.
По-моему, такое можно сказать про любую IT-систему, которая такая вот production-ready и держит все на хорошие нагрузки. Она очень хорошая, но, как правило, у нее не гуманоидный конфиг.
Понимаешь, Sendmail писали, его конфиг писали, когда еще никакого софта не было, по сути. Это был просто один из первых софтов в мире. И поэтому люди еще не знали, что такое хороший конфиг, что такое плохой конфиг. И они, например, писали конфиги, которые компилируются в конфиге Sendmail. Потому что, ну, обычный человек в разумном, ну, состоянии сознания, он не может написать конфиг Sendmail, поэтому есть другие языки программирования, языки шаблонов, которые компилируются в конфиге Sendmail.
Что-то мне это напоминает.
Вот, потом уже были компиляторы в эти компиляторы и все такое. Но потом прошло там сколько лет? 40, 50, когда там был изобретен. Вот сейчас у нас есть всякие прикольные штуки типа Postfix, там Devicode для EMAP и прочего, которые ты можешь сказать там sudo apt-get install Postfix, у тебя все работает. И там еще потюнил пару параметров, что тебя спамеры не съели. Вот. А когда-то устанавливать почту было сложно.
Окей. Я просто тебя сочувствую, потому что я сталкивался с Hadoop'ом как раз в его реинкарнации в виде Cloudera. Это даже в таком случае это удовольствие сильно пониже среднего. А это все руками самому собирать. Мама мия.
А вот Cloudera это, кстати, очень просто по сравнению со всем остальным-то.
Ну, я помню, просто мы тогда его вообще не умели готовить, плюс у нас его любили применять противоестественно.
Противоестественные вещи, я люблю их.
Ну, там...
Коллеги, давайте не будем вспоминать те два волшебных слова, которые сегодня сказал в начале трансляции. Иначе эфир опять сорвется.
И молчание. Первое слово это Apple, а второе iOS. Давай не будем вспоминать.
Давай.
Хорошо. Хорошо, договорились. Артем, у тебя чего хорошего?
У меня отпуск.
У тебя отпуск так же, как у меня уход с работы? В смысле, что закрыл один ноутбук, открыл другой, и типа ты ушел с работы?
Ну, вот смотри, как я подготовился к отпуску. Во-первых, все служебные ноутбуки я убрал в ящик. То есть у меня там шкаф наверху, я его называю сейфом для ноутбуков. И туда все время складываю... Ну, поскольку так получилось, что за 12 лет моей айтишной жизни у меня накопилось много ноутбуков, они все там лежат. То есть там иногда лежит самый старый мой ноутбук. Там лежит сейчас два служебных моих ноутбука. Когда служебные ноутбуки там не лежат, там лежит вот этот, которым я сейчас пользуюсь.
А зачем тебе два служебных ноутбука, прости?
Ну, у меня Dell с виндой и Mac с macOS'ю.
А, все понятно. Вопрос отменяется. А сколько у тебя на винде оперативной памяти?
16.
А, мало. Хорошо, ладно, не буду просить себя.
И на Маке тоже 16. Ну и там у меня i9 8-ядерный.
Кстати, пацаны, я узнал, сколько на самом деле нужно оперативной памяти в винде. 20 гигабайт. Вот я запускаю винду, запускаю Chrome без всего, без вкладок. 20 гигабайт.
Chrome без вкладок? То есть, подожди, Chrome без вкладок ты можешь запустить на Маке, а на винде ты Chrome без вкладок не запустишь.
С одной вкладкой.
Ну, с одной вкладкой.
Хорошо. Подожди, а headless какой-нибудь? Будет тебе Chrome без вкладок.
Ничего ты продвинутый, чувак. Да, что можно headless запустить.
Что это такое headless?
Ну, это специальный Chrome, который можно запустить для тестирования чего-нибудь. Он как скрипт выполняется, и у него нету никакой графики вообще.
Окей, хорошо. Так, ладно. Вот, на чем я прервался. Единственное, что я на вот этот служебный Mac загрузил себе свой проект личный и проект подкаста «Витая пара», ну, потому что я в некотором роде диспетчеризирую темы. Ну, я, в принципе, управляю репозиторием «Витой пары», так получилось. То есть Саша, как администратор репозитория, сделал самое главное. Он просто ходит со значком «Овнер» и все. То есть, а всю остальную работу делаю я. Да, Саша?
Честно говоря, мне кажется, что именно вот такой правильный способ. То есть, например, я в чатах своих, у меня есть парочка чатов, вот я так и делаю. Потому что если у тебя есть какая-то власть, которой ты хочешь реально пользоваться, обычно это плохо заканчивается. Вот.
Ну вот. Так что это. И все. И теперь я вот с личным ноутбуком, я смотрю видосики, слушаю подкастики, скинул себе фильмы, которые давно хотел посмотреть. Ну, в смысле, послушать. А то я знаю вас. Прицепитесь к словам. И что еще? А, еще я все выходные смотрел разные гонки. Формулу 3, Формулу 2, Формулу 1. Слушал гонки Формулу 3, Формулу 2, Формулу 1. Договорились. Все, вот больше... А, вот, я, у меня новый пантограф синий. Был черный, теперь синий.
Сейчас я даже открою скайп. Да, он реально синий. Тоже с Китая привез?
Да, я другой заказал. Тот черный я отправлю в деревню, ну, где иногда бываю. И я купил еще один XLR-кабель. То есть,
синий чем лучше черного, скажи мне?
Слушай, кстати, я не знаю, чем он лучше. Я знаю то, что такой же черный стоил на 100 рублей дороже. То есть у того же продавца просто выбираешь цвет черный, и хоп, цена сразу подскакивает.
Прикольно. Кинешь мне потом ссылку, я посмотрю, потому что я подумал о замене.
Вот, еще мне он кажется, лично вот этот пантограф, да, мне он кажется надежнее того. То есть вроде бы на взгляд кажется, что железо такое же, гай?
Угу.
Вот, но с другой стороны, у него вот там, где у нас с тобой на старом пантографе, вот он вставляется в струбцину, там, короче, у него пластмассовая такая вставочка, и вот этот вот винт, который вкручивается в струбцину, чтобы придерживать эту штуку, он как бы, он, в общем-то, не нужен. То есть ты можешь, конечно, вытащить вот эту пластмасску и тогда этим винтом прижимать, но без этой пластмасской он не нужен.
Окей. Ладно, короче, потом поделишься ссылкой, я посмотрю, может
вот,
быть,
и обновлюсь. Купил XLR-кабель. Слушай, XLR-кабель на 3 метра за 1400, я что-то немножко офигел.
Ну, это дешево.
Ну, да. Вот, и я, короче, все вот этот вот пантограф и кабель отвезу в деревню, чтобы, когда я туда в следующий раз поеду, ну, то есть, чтобы туда ездить, не возить с собой пантограф и кабель для микрофона. То есть... Кинул микрофон, звуковушку, кабель звуковушки и поехал.
Понимаю.
Вот, все, больше не могу вспомнить, чтобы у меня было что-то такое вот прям... А, ну вот, петличку. Чтобы вот в скайпе вы не слышали мой пылесос, но вы его все равно слышите, так что...
Это вредные такие люди.
Но, по крайней мере, пока я... Так, вот понимаешь, когда я через свой вот этот вот... Да, говорил... прошлые эфиры. Вы не все, что я говорил, слышали. То есть я прям замечаю, что какие-то чего-то там не слышно из-за того, что тихо. А петличка гарантирует, что вы меня будете слышать.
Роскошь. Роскошь.
Ну вот, так что Господи. Все. Вот теперь все, у меня больше нету новостей. Совсем.
Я не знаю, у меня тоже ничего такого не случилось. У меня просто закончился длинный, очень нудный трехнедельный спринт, который должен был быть двухнедельным, но так получилось. Вот, но тем не менее он закончился. Вот, я сегодня купил себе компьютерное кресло, компу. Это стоило сделать очень давно, но вот только сейчас произошло.
А можешь прорекламировать бренд, который это делает?
А, господи,
это не проплаченная реклама.
Это не проплаченная реклама, это, блин, мне понравились эти стулья. Сейчас я найду ссылочку, потому что я сегодня уже рассылал ее некоторым заинтересованным гражданам. Фирма Мета. Наша, говорят, отечественная уфимская фирма. Вот.
Делают основана C++-никами, которые занимались метапрограммированием.
Не знаю, знаешь, что самое прикольное? У стула всего за 7600 регулируемая поясница.
Она нормальная, там она не разболтанная, ничего.
Ну, у меня сетчатая, вот, и мне очень прям нравится.
Ну что, круто, надо глянуть.
Ну, я у тебя могу их скинуть на русскую, на новосибирскую версию сайта. Не знаю, есть ли они в других городах.
Ну, я все равно скоро собираюсь в Новосибирск заехать, так что...
А, давай. Ну, давай, сейчас я тебе...
Вообще почта-то есть везде, поэтому...
Ну да, но просто, чтобы не платить, наверняка. Просто я смотрел по Яндексу, как бы эти стулья есть и в других местах.
Мне все знакомые говорят, типа, да ты купи Aeron себе, купи Aeron. Вот я Aeron себе купил. Пошел я смотреть эти Aeron'ы. Посмотрел-ка я на их стоимость. И, в общем, как-то...
Ну, я сегодня видел стол за 30 тысяч. Он за 30 тысяч, потому что он из Малайзии. Других преимуществ у него нет. Вот, я сейчас понимаю, что надо чуть-чуть поясничку убрать, потому что она сильно выпеченная. Ну, то, что нам возможно ее настроить, это прямо таки вот то, чего нам не хватало в этой жизни явно. О, что еще? Да вроде все. Над клавиатуру обслужить. Давайте к темам. Что-то все такие
Саш, там тему хотят в чат закинуть.
Ну,
не
господи,
закинули еще?
Не знаю, по-моему, еще не закинули.
Тему слушателей.
Ну, сейчас обсудим, потом нам опять скажут, что мы опять что-то не понимаем.
Ну, у нас хоть какая-то тема слушателей.
Ну, давай, господи. Reactos версии 0.4.13 Coronavirus Edition. Господи. Coronavirus Edition это, наверное... Господи, из разряда это... Господи, как его? Скажите, я скажу. Personal Edition от этой... LibreOffice.
Слушайте, а вы сейчас не шутите, не рафлите? Это на самом деле или рафляночка?
Нет, вон ссылка на Хабру.
Господи.
Да. Что они? Они новый USB-стек запилили.
А что он умеет? И что не умел старый?
USB-стекать.
Стакать. Теперь в реактозе
должен...
Теперь в реактозе должны работать почти любые мыши, клавиатуры, флешки, некоторые жесткие диски и, может быть, приводы оптических дисков. Веб-камеры, USB-карты и принтеры пока функционировать не будут. А что?
Я же говорю, но это не точно.
Да-да-да.
Подожди, то есть они в провод вывели USB-стек, который не до конца работает?
По-моему, там что? Вся как бы система — это ось, которая не до конца работает.
По мне вообще, слушайте, они специально, вот знаете, они пользуются тем, они просто никогда ее не выпустят единичку, первую версию. Вот, чисто чтобы для того, чтобы отговариваться тем, что... Ну, пока не работает. Но когда-нибудь может быть, вдруг. Это все случится.
Да, но не в этой жизни.
Ладно. Меня на самом деле всегда удивляет, что в Linux почему-то не работают вещи, которые, по идее, там должны работать лучше всего.
Еще типа, одновременное да. неудобство заключается в том, что установить Reactos на флешку и пользоваться ей сохранением результатов работы пока нельзя.
А, Reactos, господи. Да. А, Reactos, я думал, CentOS, у меня прямо аж подгорело. Да. Reactos.
Исправили более 20 разных проблем с шрифтами. О, у них даже раковый этот инсталлятор теперь запускается без квадратиков. В системе...
Ну, тогда это успех. Инсталлятор чего?
Я так понимаю, это Java.
Java работает на Reactos? Ого.
А почему бы нет? Java уже она портабельная, там все, что нужно подложить, это этот самый сишный стек. Ну, типа, Glypsy и что там. На Windows под него.
Вот. Добавили центр с Accessibility, в нем пока есть только экранная лупа и экранная клавиатура.
Они же его уже добавляли, нет?
Не знаю. Видимо,
добавили еще раз.
Знаешь, это у них, видимо, где-то что-то какие-нибудь типа pull request потерлись, и они снова.
Они, а, может, они как это откатили, а потом опять добавили?
Живая вода, мертвая вода, живая вода, мертвая вода, живая вода, мертвая вода. Ой, черт, живая кончилась.
Синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка.
Ладно. Господи, были достигнуты значительные успехи в портировании Reactos на оригинальный Xbox. Система уже запускается в эмуляторе этой приставки. Кто-нибудь объясните мне, зачем?
Саш, вот понимаешь, вот вечно ты со своими лоровскими замашками.
Ну, понимаешь, для меня эта новость сейчас выглядит как вот один из любимых моих постов на одном моем любимом развлекательном сайте. Не ищите смысл, здесь в основном маразм. Потому что они в новости о новом релизе говорят, мы запустили новый официальный ресайт. И он теперь типа круче, чем старый. Лол, что?
А вы мне объясните, зачем вообще существует так глобальный Reactos? Ну, just for fun, наверное, и все, правильно?
Подожди, но мы же об этом говорили с представителем этого сообщества в 320-м выпуске Витой Пар. Я понимаю, Олег, что это было 40 выпусков назад.
Не, я уже не помню. Но наверняка он сказал, что just for fun.
И причем ты там присутствовал?
Ну, как бы с тех пор легче-то не стало пациентам.
С тех пор легче не стало, там ответ-то на все. Just for fun. Зачем тебе еще она может пригодиться? Вот тебе, например, Артем, зачем она?
Там нету скринридеров, она мне не может пригодиться.
Подожди, ты можешь начать тестировать скринридеры. Виндовые туда это.
Ничего, заняться больше нечем.
А вот создателям Реактоси что, заняться больше нечем? А? А?
Вот это мы...
Не, слушай, я понимаю программистов Firefox. Они, по крайней мере, умудряются пилить иногда даже интересные штуки.
Firefox будет жить для того, чтобы можно было стандарты принимать. Потому что если все это будет только в Chrome, то оно не сможет стать стандартом, потому что там должно быть реализовано в более чем одном браузере.
А, значит, нужен более чем один браузер.
Да, да, да. Поэтому даже вот если Firefox решит там закуклиться внутрь себя окончательно... То я думаю, что
и придет как... Google и начнет контрибьютить Firefox.
Да-да-да-да-да. То есть это будет потом, что прекратить разврат, откопали стюардессу.
Ну или Microsoft придет, что более реально на самом деле.
Ну потому что им наконец-то нужен браузер, который не будет качалкой других браузеров.
Может не надо, ребят, не надо, Microsoft, не надо.
Надо, Федя, надо. У нас даже где-то там была новость, что...
Firefox Explorer, я этого не выдержу.
Вот. Вот. Ну зачем вот эти товарищи занимаются вот этим вот... рукоблудием?
Ты можешь написать этот самый курсач какой-нибудь, например, по этой штуке. Как тебе?
А, Реактось, бесконечный источник курсачей, я понял.
Блин, мне послышалось, ты можешь написать срач какой-нибудь, и ты как-то...
Извините. После этого выпуска срач гарантирован в комментах.
Я подозреваю, что чуваки из Реактосик нам больше не придут с новостями, что мы что-то выпустили. И мы об этом никогда не узнаем. Нам есть что-то...
Особенно, если они ничего не выпустят.
Да. Ну, кроме нового сайта.
Вот, знаете, вот это... они уже начали нахвастаться новыми аватарчиками пользователей. А, у них нет пользователей, да?
Не знаю. Понимаете, помните, была такая компания Marussia Motors?
Я помню, они даже пытались в Формулу-1 прийти.
Вот вместо того, чтобы заняться каким-то одним своим продуктом, они начали там... Начали они с прикольных гиперкаров, да, которые реально были прикольные, если бы их там дошлифовать напильником до езжабельного состояния. Ну, видимо, место проклято, и не получается. Вот. Они же там пошли потом и внедорожники, и Формула-1, и черта лысого. Вот, когда я вижу, что чуваки, которые пилят вроде как замену Windows XP, прости господи, когда они говорят, что мы тут портаемся еще на Xbox, остановитесь.
Слушай, Саш,
Зачем вы это делаете?
Они и Формулу-1 тогда так интересно пришли, они ни квалификации ни одной не выиграли, то есть ни одного пола, ни, по-моему, выше 15-го места в гонке не поднимались, Маруси их.
Ой, я не следил, понимаешь, как бы где...
Просто понимаешь, Саш, вот я просто так скажу, я слежу за гонкой, за Формулой-1, да? Вот, и поэтому я тебе скажу, что тогда им, по-моему, ничего не светило, то есть, ну вообще, то есть они это купили какую-то команду, которая там в конце болтается.
Ну, наклеили наклеечков и это...
Все как ну есть. Да, а потом они ее просто продали.
Так, слушай, а вот я правильно понимаю, что в Формуле 1 главное пилоты, а не тачка? Поэтому...
А, нет, ты путаешь. Вот в Формуле 2 и Формуле 3 главное пилот, потому что там один производитель тачки. То есть тебе дают тулкит, ты из него собираешь тачку. Вот это Формула 2 и Формула 3. А в Формуле 1 тебе дают спецификации к тачке. И, то есть, там есть...
Но они же очень строгие, очень
строгие. Там есть строгие спецификации, но есть определенный, как он, масштаб для творчества. Допустим, крыло может быть разного вида, разные системы тормозов, разные двигатели. Там, допустим, сейчас 4 моториста. Рено, Мерседес, Феррари и... Кто четвертый? Хонда.
Господи, сейчас, вот. По факту один движок. Это Мерин. И все.
Ну, не, Саша, самое интересное, Мерин работает... только на Меринах, потому что другая команда есть, Racing Point, они умудрились купить прошлогоднюю машину Мерседеса, я не знаю, кого они там продали душу, то есть чью душу они там продали. Их сейчас там остальные команды по судам таскают, потому что так делать нельзя. И они не умудряются, они умудряются прошлогодний Мерседес, который всем в прошлом году вставлял доминатор чемпионата, они умудряются делать так, что он не едет. Ну, то есть они только вот последние гонки, они хоть что-то там взяли.
Ну, так что, квалификации. Олег, ты говоришь как не программист, как будто ты не знаешь, как вольно можно трактовать некоторые ТЗ.
Ну да, так что и я вам говорю, что там...
Так вот, я не программист, я маркетолог.
Там есть строгие спецификации, да, то есть, ну, по этим спецификациям все равно машину можно собрать по-разному из разных даже комплектующих. То есть, допустим, в F2, F3 тебе дают
тулкита. Тём, давай там чатик про аниме все-таки,
вот,
а не про формулу. Да, так что...
Я просто ты объясни, как вы хотели это все привязать к... Марусю привязать к...
К тому, Криактосе. Ну, я к тому, что... Криактосе, к тому, что Маруся-то плохо кончила. Видимо, как бы этих чуваков не учит история о том, что не нужно распыляться на кучу разных сайт-проектов, которые, ну, по факту тебе не приносят какого-то большого вэлью. Вот. Вот. Зачем? Как бы глобальный Ладно. Вопрос нахрена? Который, к сожалению, до сих пор открыт. Ладно, давайте дальше, господа. Выбирайте тему.
Кто выбирает?
Олег пусть выберет для разнообразия.
Так, у нас выпуск 370-й, да, чтобы не просто так. Компания Paragon Software опубликовала GPL-реализацию NTFS для ядра Linux.
Да.
Кажется, это победа.
Нет? Насколько я знаю, по-моему, Paragon самая лучшая реализация NTFS, в принципе, для...
Единственное, которое можно было по-настоящему
пользоваться. А мне интересно, собрать эту байду под Mac можно? Потому что у них была, есть продукт Paragon NTFS для Mac.
Ну зачем оно?
Слушай, Саша, знаешь, бывает иногда необходимость слазить на NTFS-диски. Они, ну, стандартно Mac их только read-only монтируют.
Вот когда ты до убучек с Windows, это очень полезная фича.
То есть если...
Ну ты-то не до убучек с Windows.
Ну, у меня было
одно время до убучек
с Windows.
Вот, и церкви Apple за такое.
Да, поэтому Apple официально поставляет утилиту Bootcamp для установки второй системой Windows.
Это другое.
Ладно, давайте вернемся к Paragon NTFS. И можно его под Mac собрать или нет, Олег?
Да, вот, давайте, да.
Ну, если есть исходники, то подозреваю, что да.
С какой-то допилкой. Здесь говорится о Linux.
Я так понимаю, они вообще хотят войти в поставку. В ядро.
Ну, в ядро войдут.
На, допустим, их XFAT в ядро не взяли. Взяли самсунговский.
Там надо разбираться.
Ну ладно, значит, самсунговская лучше.
Там же куча всяких тонких моментов с лицензиями, какими-то очень тонкими моментами в бинарях, и поэтому, может быть, взяли Samsung. Вот. Мы же не знаем всех тонкостей, что там у Торбальца было в голове, когда он про это принимал решение.
Или какую фигню они запихали туда. Да, как бы, может, они тоже не такие белые пушистые.
Весь покрытый бедами, абсолютно весь.
Вот интересно, зачем они вообще это делают, если это неплохой источник дохода?
Может, они просто собираются обанкротиться, и это как бы звоночек?
Да ладно, у них всегда, ну, у них всегда будут деньги хотя бы ради вот этой драйвера для Linux. Были бы.
Слушай, у них самое интересное, у них же не только эта штука есть, у них есть еще Paragon HFS для Windows. То есть, если эти маковские HFS надо монтировать в Windows. Саша, не задавай этот вопрос. Вот, то у них есть тоже специальный драйвер для винды, тоже платный. Вот. Можно HFS-ные диски подключать к Windows. В IPFS они, по-моему, еще не научились. Саша, задавай. Да, разорвет.
Да нет, я не буду задавать вопрос. Я подожду, пока появится ZFS везде и тупо на нее перейду. Может быть, но это не точно.
Винда не будет работать на ZFS.
Ну, я
Microsoft скорее удавится, чем перейдут на что-то, что...
Слушай, Microsoft сейчас очень ведет какую-то очень странную политику, потому что сейчас у них даже вон... Они как-то становятся все ближе и ближе к open source, и об этом везде заявляют. Вот. Потому что сейчас они даже...
Что, ждем... Ждем ядро NT под лицензией GPL?
Ну, насчет настолько такого не знаю, но вот какой-нибудь MIT или Apache, why not? Вот, при том, что даже сейчас они запускают сайт типа opensource.microsoft.com, где будут рассказывать обо всем том светлом, прекрасном, что они пытаются принести в наш бренд. Ну,
давай так, у нас есть... Олег, есть нам что еще про Paragon сказать?
Да нет, наверное. Что? Есть замечательный драйвер.
Господи, Paragon звучит как марка вейпа.
Саш, тогда бери тему про сайты Microsoft.
А я пытаюсь найти ее номер.
Она, по-моему, была.
Вон, девятая тема. Вот это... Open Source Microsoft.com, в котором собрана информация об открытых проектах компании Microsoft. Ну, можно даже сходить туда, наверное, и посмотреть, что там. Такой эксгибиционизм. Что там, проджики? Accessibility Insights, Synap какой-то и Windows Terminal.
Что за Accessibility Insights?
Не знаю, ты сходишь, доложишь, я не в курсе.
А знаешь, меня что вот в Microsoft очень сильно смущает? То, что продукты для разработчиков они действительно выкладывают в open source, это правда. Но у них же есть замечательная способность все остальные продукты начать выкладывать в качестве веб-сервисов. Вот. И это очень плохо. И то, что разработчики с помощью их open source разрабатывают под Azure удаленное приложение, оно только ускоряет переход нашего мира в ситуацию, где все выполняется в облаке, а не у нас локально. Разве это хорошо?
Ну, такое себе, конечно же.
Вот. Не, да, я понимаю облачную файлопомойку.
Ну, а ты представь мир, где игры у тебя в облаке, кинчик в облаке...
Операционная система вся в облаке.
Да, у тебя по факту запускается Chromebook, и ты в нем вкладка.
Ну, вообще самое интересное, что как это, в этом плане тогда все опять движется по спирали, значит, мы снова потом как к локальным машинам вернемся, потому что терминалы у нас уже были.
Ну, в каком-то извращенном виде, может быть, и вернемся.
Когда-то же, помнишь, были эти терминалы? То есть где-то стоял большой компьютер, у тебя стоял терминал.
Ну. К этому, кстати, и вернулись. Что-то мы-то сегодня такие сонные, вялые. Давайте что-нибудь веселенькое возьмем. Кстати,
все-таки... Давайте возьмем какую-нибудь тему, чтобы сейчас вот тут подгорело прям мощно-мощно. Например, сейчас найду. Если кто-то догадается, какую тему я хочу предложить, скажите.
Понятия не имею.
Emacs?
Госдепартамент США собирается создать свой великий фаервол.
Господи.
Минздрав желает вам удачи.
Не, они прям там серьезно к этому готовятся.
Ну что, ну если у китайцев получилось, то должно как у кого-нибудь еще.
Ну самое интересное, что американцы это делают, чтобы воевать с Китаем.
А, фаервол, который заблокирует Китай только.
А... Слушай, я понял, это просто китайцы в рамках этой акции по снижению расходов и ускорению разработки заутсорсили разработку своего великого китайского фаервола в Госдепартаменте.
Ну, слушай, вообще тенденция не очень какая-то, знаешь, если все начнут сейчас закапсулироваться.
Ну, мы пойдем по спирали, как бы. Изначально, пока сеть не была настолько критически важной частью инфраструктуры, к ней... Все эти товарищи из разных товарищей майоров относились весьма и весьма так. Сейчас же выходит так, что сеть — это одна из ключевых точек инфраструктуры. Так же, как раньше вокзал, телеграф, почта, вот это вот все. Поэтому взялись регулировать, взялись как-то там пытаться обособить свои суверенные кусочки.
Ну вот смотри, эта инициатива называется «Чистая сеть». Она включает в себя 6 инициатив. «Чистый оператор» — запретить подключение к американским телекоммуникационным сетям ненадежных операторов из Китая. Вот. То есть сразу понятно, против кого. «Чистый магазин» — удалить из американских магазинов приложения ненадежных разработчиков, то есть тоже китайцев. «Чистые приложения» — запретить ненадежных приложений из КНР устанавливать приложения чистых американских невинных корпораций. «Чистое облако» — исключить обработку хранения важной интеллектуальной собственности в облачных системах, работающих с Alibaba, Tencent и еще кем-то.
Ну...
«Чистый кабель» — вот это класс. «Предотвратить использование подводных кабелей, соединяющих США с глобальным интернетом, для сбора информации разведслужбами из КНР». «Чистый путь». Ну, тут про него ниже написано. Так. «Связь 5G должна работать без какого-либо без какого-либо недоверенного ПО».
Ну, и что тебя смущает? Ну...
Звучит разумно, ну, звучит... очень, кстати.
С точки зрения национальной безопасности отдельно взятых штатов, звучит вполне себе адекватно. Напомню, что у нас как бы уже очень давно запрещено хранить персональные данные где-то вне страны. Ну, здесь тут практически то же самое. Слышу, наш...
Ну... Слушай, Саш, ну, понимаешь, нельзя сказать, вот все разработчики приложений из Китая ненадежные, всех выкинуть.
Ну, можно. Слушай, ну... Можно. Ты вернешься немножко в каменный век, а потом это... Либо сможешь заместить их сервисы, либо не сможешь. Либо так сможешь...
Подождите, они же не запрещают всем это. Они для какой-то чистой части интернета предлагают это.
Сам прикол в том, что из других источников я слышал, что они собираются надавить на Apple, чтобы Apple удалила из App Store WeChat.
И TikTok они Microsoft в конечном итоге заставят продать.
Ну понимаешь, TikTok-то ладно, с болью переживем, а вот без WeChat просто китайцы возьмут и выкинут все айфоны.
Кто в этом случае больше потеряет денег? Я подозреваю, что это будут отнюдь не китайцы.
Ну, не китайцы, это потеряют деньги Apple.
Ну и все.
И, понимаешь, я что-то сомневаюсь, что они пойдут к американскому правительству, скажут, компенсируйте нам.
Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь, поэтому... Здесь в новости больше
политики. Слушай, это все равно, чтобы где-нибудь там, не знаю, в России стреляли по ногам собственному Яндексу, к примеру.
А ты думаешь, не стреляют? Ты думаешь, пресловутые пакеты Яровой, 152 ФЗ и прочие прекрасные, милые моему сердцу вещи не стреляли по Яндексу? Ой-вей, там был такой флач.
Да, они тоже стреляли. Слушай, меня вообще просто как-то расстраивает. То мы кричим про свободный рыночек, который все вот это. И тут же вы свободу рыночка, когда китайские товарищи стали рыночек, так сказать, подминать. Вы свободу рыночка всю свернули. Ну,
потому что вот это... рыночек должен быть свободный в определенных масштабах. Вот и все. Ничего личного, ну, просто бизнес.
Ну, понятно. То есть, понимаешь, пришли к Арму, сказали, так, Арм, вы Кирины больше не лицензируете. Все.
Тём, мы сейчас скатимся в политику. Здесь айтишного мало. Вот, его здесь почти нету. Потому что технических подробностей у нас нету. Чем это все выльется, очень смутно понятно, потому что непонятно. Затем я предлагаю двинуться дальше. Ну, честно. Ну
в завершении, да. По-моему, ж проект Чебурнета так и чебурныхнулся, да?
Пока да. Пока.
Ну, будем надеяться, что и американский Чебурнет тоже чебурныхнется.
Как бы делать такие чебурнеты — это достаточно дорогое удовольствие.
Учитывая беспорядочную топологию сети.
Да, то есть китайцам в этом плане чуть больше повезло, потому что они это все изначально у них в силу их местами.
У них сеть так строилась.
Да, то есть, и как бы.
С учетом.
С учетом национальных особенностей. Вот и все.
Плачевная ситуация с безопасностью спутникового интернета.
Господи, что там? Тоже все китайское?
А там... Нет, там предполагалось раньше, что оборудование для взлома перехвата... Короче, если взять выжимку, получается что? Получается, что провайдеры спутникового интернета нифига не шифруют ничего. И получается так, что раньше просто было дорого перехватывать трафик, а теперь можно за 300 баксов перехватывать трафик.
Значит, найдется тот, кто начнет шифровать и после этого срубит свой куш. Вот и все.
Открыть новость и глянуть глазком не хочешь на схему атаки?
Я не Василий, столько текста быстро, я вообще сегодня в текст не хочу.
Ну, тогда выбери тему, в которую ты хочешь.
Давай. Что у нас такого? А вот я добавлял из SQLite. А, ты ее тоже добавлял. 3.33. Там немного текста, и там приятно. С учетом того, что я SQLite пользуюсь активно. Наконец-то появилось выражение update from. Это прекрасно. Максимальный размер базы увеличен до 281 терабайта. Мне очень интересно, нафига встроенной легковесной базе данных ворочить данными до 281 терабайта.
Потому что можем.
А, just we can. А, во-первых, это красиво, я понял. О, в интерфейс командной строки добавлены новые режимы форматирования box, JSON, markdown и table. Прекрасно. Так, в целом... Так, добавлено расширение decimal с функциями десятичной арифметики с произвольной точностью. Вот. Что еще? В целом, я так понимаю, что SQLite уравняется на Postgres. Ну, окей.
Бум. Олег.
Да.
Ты Pocket PC не хочешь себе 11-я тема?
11-я тема. Pocket PC. Переведено в категорию открытого аппаратного обеспечения. Все, что свободное, я хочу, а то, что открытое, я с сомнением. Так. Открытие на работу под устройством Pocket Popcorn Computer. Господи, что это?
И зачем это?
Вы это видели?
Нет, я это не
видел. Я нет.
Сейчас я открою.
Я статью только читал. Картинки вот, я не смотрел.
Вот, знаете, у меня вот вопрос просто. Во-первых, почему у них клешня нарисована на картинке? А во-вторых, связанный вопрос, чем держать это устройство?
Господи, где номер?
Это тема номер 11.
Угу. Сейчас я просто открою их, а я хочу это увидеть. Господи! Остановите, а то опять эксплисит будет. Что это? Что это за BlackBerry на стероидах?
Хоть расскажите мне, что это, мне что-то интересно.
Объясни, как нажимать кнопки.
Представь себе Android-смартфон, да?
Уже страшно, дальше.
Вот. Переверни его в альбомную ориентацию.
И он квадратный, судя по...
Подожди. Нет, теперь к вот этому Android-смартфону в альбомной ориентации вдоль длинной стороны присри еще клавиатуру размером в половину этого Android-смартфона.
А, то есть он плоский, он не складывается, он не книжка.
Нет, он не книжкой. Это такая здоровая хренобора.
Ой, блестящий девайс.
Да-да-да-да-да-да.
Причем я бы еще понял, если бы это был Linux, например, чтобы его можно было как, ну там, не знаю, на стену присобачить и управлять девайсами какими-то. Но это же Android, правильно?
Сейчас я смотрю.
Какой нафиг Android? Это 10-й Debian. Android.
Точно?
Да, и 4 USB-C.
А, ну слушай, тогда я знаю, надо на жвачку приклеить ее к стене, и можно будет управлять кондиционером дома. Хотя за такую стоимость...
За 300 баксов?
Это для богатых людей, понимаешь?
Слушай, мне кажется, это... Или с учетом того, что там 4 Type-C, это просто личинка MacBook Pro. Если правильно поливать...
Она должна была быть симпатичней.
Ну так это гадкий утенок, знаешь, вот это все.
А, ну гусеница тоже ж на бабочку не похожа, да?
Да-да-да, потом она укуклится у тебя...
В смысле, апдейт на Debian приедет, оно укуклится.
прям на зарядке откуклится, если 2 месяца не снимать зарядки, то потом будет MacBook. Господи, как... Главное, зачем этому 4 Type-C? Господи.
Ну, я вообще, как мне кажется, это видят, как, знаешь, вот устройство для всяких там людей, которые работают в поле, в тундре, вот в этом всем, чтобы там, знаешь, это, замерзший, из последних сил добраться до вышки сотовой какой-нибудь или еще чего-нибудь, там, поправить пару конфигов и ползти обратно по вечной
мерзлоте. Подожди, какое поправить пару конфигов? Сделать pull request, прогнать тесты. Ты как будто не в девопсе живешь.
А вот этот человек,
который в тундре должен ползать... Подожди, девопсы тоже будут по тундре ползать?
По-моему, девопсы такая универсальная скотинка, которая будет и по тундре ползать, и лес хорохорить, потом и бревна ухорячивать.
Единственное, я просто хотел спросить, вот тот человек, который в тундре будет ползти, он будет ползти, потому что он будет придавлен грузом батареек и повербанков?
Он будет придавлен грузом ответственности.
Подожди, ему же не обязательно, чтобы это устройство все время включено было. Он же может его включить. А, блин, оно же на холоде разрядится. А так тут, блин, жопа. Короче, нет, не подходит это устройство. Не подходит.
Понимаешь, когда маркетологи придумывают, ну, в смысле, просто продуктологи придумывают новый продукт, они обычно пишут документ, в котором они пишут. Вот, типа, у нас есть такая штука, она решает такую боль клиентов. И только после этого, когда ты подумал вначале, ты начинаешь что-то делать. У меня есть такое ощущение, что люди здесь вначале что-то делают, а потом такие, как бы объяснить, зачем это кому-то нужно?
По-моему, это со всеми вот этими открытыми железками такая срань.
Не, ну подождите, а что значит открытый? То есть...
То, что опубликовано...
Я не могу то есть, взрезать ему спину ножом, вытащить из него железки и воткнуть в корпус, который будет решать мою боль.
Можешь, потому что опубликованные файлы печатных плат, модели для 3D-печати, сборочные инструкции, то есть ты можешь как бы при наличии 3D-принтера, известной доли шизофрении и свободного времени, ты можешь сам собрать такую хрень и наслаждаться ее 4 USB Type-C. Вот.
Не, ну я тут недавно читал статью, где какой-то там компания изобретала у нас в России гаджет для геологов. Со специфичным для них этим, как его зовут,
интерфейс.
Голосовым помощником. Который понимает их сленг и вот это вот все.
Я тут читал, как люди для маневровых тепловозов изобретали систему автопилота. Вот это было увлекательное. Оказывается, наши в этом плане чуть ли не впереди планеты всей.
Ох, Олег, выбери тему.
Так.
Ты же выберешь что-нибудь забористое.
Атака на пользователей Тор, в которую вовлечено четверть мощности выходных узлов. То есть один из всех четырех, которые есть в Европе. Сейчас почитаем. Ну, судя по скорости моего Тор соединений, их там едва ли не один. Хотя нет, тогда нельзя четверть узла использовать.
Почему? Просто процессор грузишь на 0,25%.
То есть, типа, вот эти вот три процессора нормальным людям, а этот 1.4 государственным хакерам, да?
Конечно.
Называется... ходил же недавно этот, как его, заказ на взлом сети Тор. Вот, видать, нашли способ. Просто зарегистрировали выходные серверы.
Так, да, они подключили вредоносные узлы. Контроль над трафиком 23% от 24% от обращений через выходные узлы. Ну, это да, проблема. Ну, вообще, конечно, если ты true прямо вот, как сказать, true криптолог, то ты просто не будешь в интернет ходить через Tor. Ты будешь только на торовские ноды ходить через Tor.
И ты вообще не будешь ходить в интернет. Ты будешь ходить только в Tor.
А зачем тебе? Ну зачем тебе Тор, чтобы ходить в интернет? Чтобы на Оре смешные комментарии постить?
Анонимно.
А тебе не даст Тор, в смысле, Ор детектит Тор. Плохо, но детектит. Он сканирует время от времени выходные ноды и тебя блочит просто по IP.
господи.
То есть это уже все предусмотрено. И 2ч, кстати, точно так же делает. Когда ты на 2ч пытаешься что-то особо такое адское запостить, тебя сразу же это в бан. Так что это все очень непонятно.
И главное, опять-таки, а сколько интересно сейчас пользователей у Тора?
Много.
Много.
Ну, слушай, если тебе нужно быстро сделать какую-то реально защищенную штуку, то Тор — это идеальный вариант. То есть Тор, конечно, могут взломать, ну, как бы спецслужбы какие-то, США, например. Но если ты враждуешься спецслужбами США, у тебя более важные проблемы, кажется.
В смысле, своя база на Антарктиде?
Ну, типа того, да. Или летающие воздушные корабли над землей. И там США тебя ночью бомбит ракетами земля-воздух.
Ну или
короче,
просто тебе приходит
по сравнению с этими проблемами.
Или к тебе просто приходит из ФСБ и делает предложение, от которого ты не можешь отказаться.
Ну тогда ты уже проиграл войну, по сути. Как бы. Вот.
Ну, то есть, если у тебя проблемы с США, тебе только единственное, что остается, найти тех, у кого еще проблемы.
Вот, а если тебе нужно просто быстро организовать какую-то передачу хоть чего-то, да, но ты не хочешь там ставить, как тебе сказать?
Клиент Фидо.
Не хочешь регистрировать на Амазоне виртуалку, ставить туда OpenVPN, в этот OpenVPN фигачить там какие-нибудь ключи, это долго, гемор. Ты можешь просто сказать, давайте, ребят, все подключимся к Тору, и вот все.
А лучше ну, вообще интернет не использовать.
Ну, а как? У тебя сетевая карта в твоем компьютере, она заточена под интернет.
TCP/IP.
Да. Не, ну подожди, ты же можешь, допустим, в Ethernet воткнуть кабель, который пойдет к какой-нибудь баде у тебя на крыше и передаст то, что ты хочешь по альтернативной какой-нибудь твоей сети. Я сейчас как херню несу, да?
Ну, понимаешь, ключевое слово «быстро».
А я то, не сказал что... «быстро».
No. Если ты можешь у себя на крыше развернуть альтернативную сеть...
Нет, то... ну не альтернативную сеть, а какую-то ноду этой сети.
Ну а дальше к чему она подсоединяться будет? У тебя физическая линия должна быть.
Ну, у тебя какие-нибудь... Ну, подожди. Радиоканал с твоими корешами драгоценными, у которых господи, такие же штуки на крыше стоят.
На этой планете все радиоканалы давно поделены. И как только там появится какая-то левая активность, к тебе придут бравые ребята из КГБ.
Не, ну почему? Есть же там частоты, где радиолюбители сидят.
Ну, есть.
Ну, и чё? Ну, они тебя... Во-первых, радиолюбители тебя будут глушить, и твоя скорость будет, короче, 2 байта в секунду. Ты сможешь морзянкой говорить.
Две так женщины в час.
Ты точно так же можешь по каналу радиолюбителей говорить, в общем-то, морзянкой без всяких девайсов. Во-вторых, ты можешь на короткие расстояния действительно радиосвязь на хорошей скорости делать. Ну, например, из Москвы в твой город такой радиосвязи нельзя будет сделать.
Тут я с тобой согласен.
Если ты долбанешь такой радиоканал в любой частоте, и он будет шифрованный, то тебя найдут очень быстро, я тебя уверяю.
А строить систему ретрансляторов тебе еще быстрее найдут.
А что это за чувак у меня там в огороде копает?
Хотя вот некоторые люди, например, спутниковый интернет хотели провести через спутники, но их тоже быстро обнаружили. Ну там, Amazon, Google.
Ну да.
Это шутка была. Ну да ладно.
Ой, что ты как-то...
Ну, Amazon и Google найти очень просто, у них на сайте написаны адреса их офисов.
Да. Их очень легко найти, потому что ты смотришь на небо, а там чертовы спутники летают в долбанном количестве.
И мешают...
Это очень подозрительно.
И мешают
на спутниках
астроному.
Реклама нарисована. Ой. Контекст.
Господа, что вы сегодня курите? Почему я за вами не успеваю? Что происходит?
Что
особенно забавно военным, который спутник. Смотрит, а над ним новый спутник какой-то.
Не, говорю, представляете, вы смотрите на небо, а там, короче, летит телескоп, и на нем контекстная реклама, которую вы искали недавно, там, коляски детские.
Не.
Тише, не подсказывай.
Нет, ты понимаешь, еще сейчас это у астрономов основная проблема, то, что вот этих вот спутников дофига, и они им заслоняют небо. Реально какой-нибудь астроном сидит там, наблюдает звезды. Вы недавно искали. И какие-нибудь вопросы по астрономии. Или по астрологии, что еще будет, это крипове.
Зато, понимаешь, если там будут вопросы по астрологии, все твои коллеги сразу узнают, что ты мракобес.
Нет, но оно там по релевантной модели должно посчитать, что, типа, если чувак интересуется звездами, то, может быть, он и в астрологию тоже умеет.
Это знаешь, что это? Объявляю в хате астролога!
Ой, я не понимаю твой юмор, поэтому это не буду смеяться.
Так, что у нас еще есть?
У нас есть, ну, предложение разойтись, может быть, там времени-то наговорили.
По-моему, уже разошлись.
Нет? Вот тут нету новости, но я все-таки скажу, хорошо.
Говори.
Тут недавно распустили разработчиков Раста очень сильно. Уволили, по-моему, практически всю команду Серва. Это новый движок Firefox, который должен был быть. И многих разработчиков Раста. И теперь у растеров полный атас. То есть весь твиттер этим у меня заполнен.
Они будут как реактосники и просто сидеть и вечерам Раст разрабатывать.
Ну, непонятно. Я понимаю, что это плохо, потому что у Firefox было единственное стабильное будущее. Это, собственно, Раст и Серва. А тут, по сути, они это либо будущее либо совсем убили, либо очень сильно почикали.
Я вообще не понимаю необходимость Раста. Что он такое и много ли на нем проектов?
Ну, мало, очевидно. Это новый язык достаточно. Где-то видел язык, который существует 5 лет, и там у него много проектов.
Kotlin? Не?
А, да. Ну, Kotlin это... Понимаешь, все, что написано на Kotlin, не становится лучше. Это сложно перебить.
Ну, понимаешь, как бы раз в это не смог, видимо. Хотя, видимо, пытались.
Раз занимается тем, что на уровне языка запрещает тебе терять память. То есть, если ты памятью управляешь, то он за этим следит. Например, ты передаешь от одного объекта другой кусок памяти, он запоминает. Если ты решил одну память там расшарить между двумя кусками, он скажет, не-не-не, так не надо. Слушай, чувак, вот ты сейчас двум чувакам отдал память, а кто-то возьмет и с ней что-нибудь плохое сделает. Давай не будем так делать. И он это делает еще на этапе написания кода. Ну, в смысле, на этапе компиляции. Таким образом, можно писать очень быстрые, очень ресурсоэффективные программы силами обычных людей, а не гуру с Тибета, которые там 50 лет изучали C с ассемблером.
Но что-то не взлетело. Пацаны к успеху шли, но не фартануло.
Ну, может быть, ну как не фартануло, типа там куски Firefox написаны на Расте, Раст используют Microsoft, Amazon, там, короче, все, кому надо писать системный софт, они используют Раст. Вопрос в том, что в мире таких людей совсем мало.
А почему они людей повыгоняли, то есть денег не хватило или психанули?
Ну, они ничего не сказали, конечно же, это же юридический вопрос, они не будут говорить, ну, наверняка денег не хватило. У них откуда деньги? Они же на пожертвования живут.
Mm-hmm.
Вот, ну, я так понял, что Microsoft, Amazon, кто там еще, IBM, они все решили немножко поддерживать эту штуку все. Но поскольку раньше Rust был частью Mozilla, у них там чисто технические проблемы. Типа, например, некому денег давать. Некому, ну нет никакого Rust Foundation, ничего.
Ну, видимо, ну, и сейчас... получается, если нужен Rust, надо поддерживать Mozilla, да?
А уже не надо поддерживать Mozilla, потому что, типа, ну, видно, что как Mozilla к этому относится. То есть там, скорее всего, они скоро организуют какую-то компанию, типа Rust Foundation, и надо будет туда бабки складывать.
Ну,
в копилку
потому что если Mozilla плюнула на разработку Rust, то что, они то, что ту часть Mozilla Firefox, которая на Rust написана, будет обратно куда-то переписывать?
Нет, не будут, а зачем? Ну, типа, оно же работает, оно стабильное, оно production ready. Тебе не нужно ночью фиксить баги в Расте, чтобы оно продолжало работать. Оно отлично работает. Другое дело, что оно дальше не будет
продолжать. А как C++ существует? Есть какой-то C++ Foundation?
О, батенька, вокруг C++ столько мегакорпораций, они столько бабла. Там один совет, вот, который как бы... обсуждает новые версии стандарта C++. Это, по-моему, 300 человек, которые собираются несколько раз в год и курсируют по всем странам мира, чтобы посетить просто все те места, в которые хотят принять к себе. То есть C++ с этим проблем вообще нету никаких.
И сидят они на хорошей такой зарплате, чтобы нам так платили.
Ну, типа того, да. Ну, то есть C++, он децентрализованный. Там тоже нету централизованной организации совсем. Но те люди, например, в Microsoft, которые занимаются C++, они на такую зарплату живут, что, короче, ну, в общем, да. Как Саша сказал.
C++, в общем, и дает им это, как это, 100 очков к зарплате.
Просто да? Проблема Rust, в отличие от C++, что C++ нужен всем, а Rust непонятно.
Ну, и C++ он всем вынужден, все на него уже подсели, и с него сбежать сложно, а на Rust никто не подсел еще.
Вот такая канитель. Ладно, парни, я предлагаю потихонечку расходиться.
Да.
Вот, перед тем, как
после мы... шоу пойдем или сразу?
Да, подожди, сейчас я еще как бы... У меня есть объявление о том, что наши друзья из Онтика и Экспресс-42 таки запустили свой опрос про DevOps. Ссылочки есть уже в описании нашей трансляции, будут в описании к выпуску. Пожалуйста, будьте любезны, уделите немножко своего драгоценного времени, пройдите его. Ну так. Тому, кто это сделает, лишь от меня плюсик в карму, если оно вам надо.
О, надо кармометры запилить.
А в чем мерить? Правда, в полухабрах?
В кармах, наверное. Ну, типа там 10 карм, 20 карм.
Ну, чем размечена шкала нашего нахренатора?
А можно будет
кровью.
Поливать карму?
Кровью размечена. Ладно, сегодня как-то, как какие-то мы сегодня это, варененькие все.
Ну, тем хайповых нету, Саш. Ну, так, чтобы вот как в позапрошлом выпуске.
Как
вот,
в суперпозиции.
Я резко стал более аккуратно выражаться. Без всяких суперпозиций, как бы, и все такое. Фильтровать базар. Чтобы потом кто-нибудь не пришел ко мне и не сказал, что, типа, а вот что ты в публичном пространстве такое говоришь.
Мне понравилось, у Пратчета есть такие существа, Нагмакфиклы. Не знаю, Саша, ты дочитал до них?
Нет, я как-то Пратчета отложил в сторону. У меня сейчас научно-фантастическая книжка руководства по DevOps.
А как-то в отдел фантастики на втором этаже, да?
Да.
Ну вот, и там у этих Нагмакфиклов, у них одно ругательство, кривенс, и мне что-то прям нравится это слово-то.
А, знаешь, можно как-то... ругаться, и при этом никто не тебя
при
не...
Никто не поймет, что ты ругнился. Но... Те, кто читал Пратчета.
В общем, а те, кто читал Пратчета, нормально к этому относятся, потому что они вменяемые люди.
Да-да. Ну, да. Не знаю, я уже дочитываю, я сколько уже, 35 или 36 книжек прочитал из 37 номерных. Там еще есть несколько неномерных, надо будет их тоже прочитать. Но уже, в общем-то, дочитываю всего.
Господи, какой же адский Спарк! Господи!
Ты когда говоришь про Спарк, я почему-то вспоминаю процессор Спарк.
Олег, а что тебя так пугает в том, что я прочитал 37 книжек за последние полгода?
А, я думал, за всю жизнь. Если за последние полгода, меня все пугает в этом.
Слушай, я как-то раз за год 280 прочитал по «Звездным войнам».
По «Звездным войнам» очень важное дополнение.
Ну, из Expanded Universe, из расширенной вселенной.
Ну, за последний год, может, если 10 книжек почитал, то это много даже. Поэтому...
Ой, я сейчас...
Не, ну я... Ну,
это парни, уже... давайте мы здесь попрощаемся и пойдем в послешоу в библиографическую часть.
Да, давайте.
Так что да, спасибо всем, кто были с нами, кто будет с нами потом. Боги с теми, кто не с нами. И всем стабильного коннекта. Ждем предложений, пожеланий, комментариев.
Срачи в комментариях.
Всем пока. Вот этого не надо. Ладно, всем пока.